О последних новостях рассказала моя коллега Екатерина Евсеева. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот главная тема выпуска. Сегодня в Госдуме по настоянию оппозиционных фракций выступит глава Центра избиркома России Владимир Чуров с докладом о выборах 11 октября. В музее имени Андрея Сахарова проходят общественные слушания. 6 лет заключения Ходорковского и Лебедева. Кризис власти, судебной системы, общества. Намеченные на сегодня выборы президента Молдавии перенесены на неопределенный срок. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Госдуме во время правительственного часа у депутатов наконец-то появится возможность обсудить с председателем Центра избиркома России Владимиром Чуровым единый день голосования, который прошел 11 октября. Центр избирком в эти дни подвергся критике со стороны оппозиционных фракций из-за большого количества фальсификаций на выборах. В Госдуме находится корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, и сейчас он в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Расскажите нам поподробнее о предстоящем событии и с каким настроением депутаты идут на этот правительственный час.
Я бы сказал, что у депутатов даже не настроение, а совершенно четкая задача. Во всяком случае, две фракции Государственной Думы, это ЛДПР и Компартия России, уже сказали, что во время обсуждения с Чуровым того, что происходит, они в конце этого обсуждения будут требовать его отставки. Это подтвердил Геннадий Зюганов на прошедшем накануне митинге в центре Москвы, и это постоянно подтверждает Владимир Жириновский вот здесь, в зале. Надо сказать, что вообще Владимир Жириновский сегодня в начале заседания уже много сказал партии власти, причем не по выборам, а так, чтобы понятно было, что у Жириновского и этой самой партии власти есть конфликт. Например, при обсуждении календаря вопросов он сказал, что ничего не слышит, потому что рядом с ним сидят депутаты из «Единой России», обсуждают, кто у кого сколько выиграл в казино. То есть очевидно, что две фракции потребуют отставки Владимира Чурова, но я напомню, что сам Владимир Чуров накануне сказал, что для его отставки нет правовых оснований, и что Дума назначала его коллегиально, что это было решение нескольких фракций, что он снят со своей должности, может быть, только по решению суда. И, видимо, Владимир Чуров такого решения суда не ожидает. Но как раз коммунисты и жириновцы сказали, что многочисленные нарушения, которые они выявили, их наблюдатели выявили в ходе голосования 11 октября, будут поводом для судебных исков. Эти судебные иски могут закончиться в том числе и выводами судов в отношении Центра избиркома, потому что были заявления самого председателя Центральной избирательной комиссии России Чурова по поводу победы «Единой России», по поводу конкретных цифр, с которыми она победила. Поэтому очевидно совершенно, что ЛДПР и КПРФ надеются как на предстоящую в субботу встречу с Дмитрием Медведевым, так и на судебные иски.
Спасибо, Данила. В прямом эфире из Госдумы был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Правительственный час, на котором ожидается выступление председателя Центра избиркома Владимира Чурова, начнется через 20 минут. Мы будем следить за развитием событий. И я думаю, что еще вернемся к этой теме в программе «Свобода в полдень». «25 октября исполнится 6 лет со дня ареста бывшего руководителя нефтяной компании «ЮКОС». Этой дате посвящены общественные слушания. 6 лет заключения Ходорковского-Лебедева. Кризис власти, судебной системы, общества, которые в эти минуты проходят в музее имени Андрея Сахарова. В них принимают участие адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, их родственники, правозащитники, а также известные общественные и политические деятели. Там работает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде. Сейчас она вышла на прямую связь нашей студии. Вероника, здравствуйте. Кто организатор этих слушаний?
Добрый день, Лейла. Организаторы общественных слушаний в музее Сахарова – российские участники Международного комитета защиты политзаключенных, среди которых глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева, Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности, священник Глеб Якунин, Лев Пономарев, лидер движения «За права человека», Юрий Самодуров, сопредседатель Всероссийского гражданского конгресса и другие известные правозащитники. Этот комитет был учрежден в ноябре 2007 года представителями российской и международной общественности. цель общественных слушаний по делу Ходорковского и Лебедева привлечь внимание к новому суду над экс-менеджерами компании ЮКОС, который вот уже более полугода идет в Хамовническом суде Москвы. Напомню, что Ходорковского и Лебедева обвиняют в незаконном присвоении акций, принадлежащих государству, в хищении 350 миллионов тонн нефти, то есть, по сути дела, всей нефти, добытой ЮКОСом с 1998 по 2003 год, и в легализации преступно нажитых средств. По мнению Людмилы Алексеевой, председателя Московской Хельсинской группы, новое дело Ходорковского и Лебедева все больше и больше разваливается, так как ни один свидетель со стороны обвинения не подтвердил их вины. Обвинение, по ее словам, вообще не подтверждено никакими доказательствами. Кстати, отмечу, что такого же мнения придерживаются и адвокаты подсудимых. Впрочем, заметила Людмила Алексеева, российские суды привыкли выносить обвинительные приговоры при отсутствии доказательств. На самом деле, полагает она, все зависит не от того, насколько доказано обвинение. Судьба Ходорковского и Лебедева решается, по ее мнению, не в суде, а в верхушке российской власти. Академик Юрий Рыжов, он присутствует на слушаниях, также считает этот суд несправедливым и необъективным. Он отмечает, что решение этого суда зависит от судовладельцев, как он выразился. А кто владеет российским судом, по его мнению? Вся власть, от районной до президента и премьера. Независимые суды не имеют владельцев. Этот же суд таковым не является. Так думает академик Юрий Рыжов. Священник Глеб Якунин, член Московской Хельсинской группы, отмечает, что, по его наблюдениям, первые же выступавшие в суде свидетели обвинения, по сути дела, превратились в свидетелей защиты, так как ничего вразумительного не сказали и, кажется, даже сами не понимали, чего от них хочет прокуратура, что еще раз говорит о том, насколько это безобразное липовое дело. Оно было, полагает Глеб Якунин, рассчитано, на, видимо, на закрытые слушания. Но сейчас ситуация изменилась, и по оценке отца Глеба Якунина, развивается в пользу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В заявлении участников общественного мониторинга процесса Лебедева-Ходорковского говорится: «Сейчас очевидный паралич процесса в Хамовническом суде показывает всему миру, что в нашей стране суд почти всегда идет на поводу обвинения, и что ни о каких серьезных доказательствах вины Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и речи быть не может». Лейла?
Спасибо, Вероника. Это была корреспондент Радио Свобода Вероника Баде. Она сейчас находится в музее имени Андрея Сахарова, где проходят общественные слушания. 6 лет заключения Ходорковского-Лебедева. Кризис власти, судебной системы или общества. Эта тема получит свое развитие в дневных выпусках программы «Время свобода». Сейчас в Москве 12:15. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня вспоминают погибших в результате терактов в театральном центре на Дубровке 7 лет назад. Председатель Центра избиркома России Владимир Чуров выступит сегодня в Госдуме с докладом о региональных выборах 11 октября. Новый министр иностранных дел Украины Петр Порошенко проводит в Москве переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Вице-президент США Джо Байден, завершая поездку по странам Восточной Европы, прибыл в Чехию. Министр обороны стран НАТО обсудит стратегию Североатлантического союза в Афганистане, в столице Словакии, Братиславе. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 14:07. Не пропустите программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы. Александр Князев о виолончели, органе и о жизни. Русские с китайцем «Братья навек». Выставка в зале федеральных архивов. Литературные вечера «Open Air» в Фонтанном доме. Ведущая программы Марина Тимашева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Нуриэль Рубини, профессор экономики в школе бизнеса «Стерн» при Нью-Йоркском университете, который в свое время предсказал кризис, полагает, что из БРИК следует исключить Россию, а вместо нее добавить туда Индонезию. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости». Подробности у нашего обозревателя прессы Михаила Шевелева.
«Страны БРИК 4-1» – так называется публикация знаменитого экономиста Наэля Рубини в сегодняшнем номере газеты «Ведомости». Распространенные мифы обычно сами себя разоблачают в ходе кризисов, утверждает Рубини, а нынешний кризис был в этом отношении особенно эффективным. Но одна из предкризисных идей избежала пересмотра. Она состоит в том, что страны БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай – будут определять мировое экономическое пространство в будущем. Впервые эта идея была сформулирована в докладе банка Goldman Sachs в 2003 году. Однако, как показал экономический кризис, один из участников этой четверки оказался самозванцем. Если сравнить ключевые статистические показатели экономик стран БРИК, то станет слишком очевидно, что одна из стран выпадает из ряда. Страна, о которой идет речь, это Россия. Слабость экономики России и ее банки и корпорации, обремененные заемными средствами, вот что скрывалось за валом доходов, полученных благодаря высоким ценам на нефть и газ, утверждает Ноэль Рубини. Картина дополняется устаревшей инфраструктурой, недееспособной и реваншистской политикой и тяжелым демографическим трендом. Несмотря на некоторое восстановление цен на биржевые товары в последние 6 месяцев, энергетический сектор России испытывает спад производства в последние годы, частично вызванный опасениями иностранных инвесторов за их собственность. Тем временем ученые, аналитики и образованные инвесторы указывают на другие страны, которые в ближайшее время могут занять место России среди развивающихся и подающих надежды экономик. Это такие страны, как Турция, в первую очередь, и Индонезия. Особое внимание Наиля Рубини обращает на Индонезию, население которой на 80 миллионов превышает российской, и которая отличается непримиримым отношением властей к коррупции и довольно высокой степенью прочности демократических институтов. России не нравится мысль о понижении в статусе, а американские власти, кажется, решили держаться подальше от споров о мировых рангах, утверждает известный экономист. Россия усиленно лоббировала проведение саммита БРИК в Екатеринбурге, а также оплатила почти весь счет за его проведение. Зачем подвергать себя риску слишком скорого разоблачения, утверждает Ноэль Рубини, профессор экономики в школе бизнеса Стерн при Нью-Йоркском университете. С вопросом о том, каково же подлинное место России среди развивающихся экономик мира, мы обратились к известному экономисту Владиславу Иноземцеву.
Конечно, это было искусственное исключение. Когда Goldman Sachs выделял страны БРИК в отдельную группу, имелось в виду в первую очередь то, что это быстро растущие рынки, в первую очередь инвестиционные, то есть фондовые рынки. Это экономика, которая имеет очень высокие темпы роста. И в целом это те экономики, которые не находятся среди уже развитых стран. На сегодняшний день совершенно очевидно, что с одной стороны Китай и Бразилия, в меньшей мере Индия, становятся моторами индустриализации. Китай становится фабрикой для всего мира. Бразилия – основной поставщик промышленных товаров по всей Латинской Америке. А Индия в основном за счет внутреннего рынка очень быстро растет. Но так или иначе, все эти три страны имеют темпы роста в последние годы 6-7% в год. В нынешний кризис они либо продолжают расти, как Китай и Индия, либо снижается очень незначительно, как Бразилия. Россия в этом контексте совершенно выпадает из этой системы. Она не проводит промышленную модернизацию за последние годы, она не наращивает промышленного экспорта, не диверсифицирует экономику, она показывает самую большую неустойчивость в рамках кризиса. БРИК – это была некая группа, которая рассматривалась как нечто единое исключительно для принятия решений по инвестированию средств. То есть на сегодняшний день, на мой взгляд, чисто политически, эта группа, она просто не существует. Это блеф. Нет единых интересов у России, Бразилии, Индии, Китая. Наоборот, между ними есть довольно серьезные противоречия, которые в будущем могут стать еще сильнее. Поэтому мне кажется, что это вполне логичный конец абсолютно бредовой идеи. Может быть, какие-то инвестиционные кредитные лимиты на Россию изменятся, но они изменяются уже сейчас. Любой инвестор видит разницу в экономических темпах роста и в целом ситуации в России, в том же Китае. Я думаю, что сегодня отношение к инвестициям в Россию, отношение к инвестициям в Китай или в Бразилии уже разное.
Вы слышали мнение экономиста Владислава Иноземцева. Михаил Шевелев, Радио Свобода, Москва.
В В эфире «Свобода в полдень», и сейчас обратимся к важным международным темам. Вице-президент США Джо Байден, завершая поездку по странам Восточной Европы, прибыл в Чехию. Он встретится с руководством страны, чтобы заручиться поддержкой пересмотренного Соединенными Штатами проекта по развертыванию в Европе американской системы противоракетной обороны. Влиятельный политик Чехии, бывший президент страны Вацлав Гавел, так прокомментировал в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» решение США отказаться от прежнего плана разместить на чешской территории «Радар ПРО».
Чего вы ждете от визита вице-президента США Джо Байдена в Прагу?
Около 20 лет я знаю его как сенатора. Я знаю его как человека, который умеет четко формулировать вопросы, а отвечая, говорить вещи, которые не всем могут понравиться. Скорее всего, те, кто будет здесь вести с ним переговоры, учтут это. Можно ожидать, что вице-президент Байден в новом виде сформулирует интересы США в этом регионе, ясно даст понять, что Америка заинтересована в нас, и что никто не оказывал на нее давления, чтобы мы выпали из этой сферы интересов. Я думаю, он особо подчеркнет это и в то же время объяснит, каким видит положение вещей администрация нового президента. Я полагаю, что это главная цель его поездки по странам Центральной Европы.
Большинство наблюдателей рассматривают визит Джо Байдена в Чехию и Польшу как попытку смягчить ситуацию в отношениях с этими странами после решения США отказаться от размещения на их территории элементов системы противоракетной обороны. Как вы смотрите на это? Считаете ли вы, что Соединенные Штаты приняли неверное решение или для объявления о нем было выбрано неподходящее время?
Я особенно в том виде отборные проблемы.
Лично я вижу лишь техническую проблему. Разговоры о противоракетных системах идут уже 25 лет. Во времена президента Рейгана были разговоры о космических войнах. Сопутствующие исследования уже обошлись США в 15-20 миллиардов долларов. Постоянные сомнения, какую технологию использовать, ту или эту, стоит ли система вложенных в нее денег. Администрация каждого нового американского президента смотрит на эти вопросы по-новому. И неудивительно, что администрация Барака Обамы не стала исключением, переосмысливая доставшееся ей наследство. В этом вопросе нет ничего, что было бы полностью связано с американо-чешскими отношениями. История с радаром интересовала меня в другой плоскости. Я бы обратил внимание на дискуссии внутри самого чешского общества о том, можно ли размещать радары на территории страны. И все эти споры повлияли как на меня, так и на всю нашу страну не лучшим образом. Американцы безосновательно думают, что мы расстроены из-за их отказа от планов разместить в Чехии радар. С другой стороны, я бы с пониманием отнесся к их желанию детально объяснить это решение. Лично мне никакие дополнительные объяснения со стороны США не нужны. Я рассматриваю все это лишь как технический вопрос, находящийся в исключительной компетенции американской страны.
Считаете ли вы, что Грузия и Украина должны стать членами НАТО?
Я всегда говорил, что если НАТО хочет работать эффективно, ему надо четко определить свои границы и задачи, к которым стремится этот союз. То же самое я могу сказать и о ЕС. В их основе лежат не только общие ценности, но и географический принцип. Глядя на карту, мне кажется, что граница НАТО и Евросоюза должна пролегать вдоль западной границы России. Это означает, что к западным цивилизациям принадлежит и Белоруссия, несмотря на существующую там диктатуру. Это не только вопрос долгосрочного развития, но и вопрос желания. Люди должны сами решать, вступать им в какой-либо союз или нет. Тем не менее, мне кажется, что в НАТО могли быть и Украина и Белоруссия, а вот Грузия, если можно так выразиться, еле дотягивается до Европы кончиками своих пальцев. С другой стороны, то же самое можно сказать и о Турции, не правда ли? А она является членом НАТО уже на протяжении десятилетий. Вероятно, будет справедливым, если в НАТО войдет и Грузия. С другой стороны, лучшей гарантией безопасности для Грузии будет надежно закрепить свои отношения с ближайшими соседями – Азербайджаном, Арменией и так далее. Если между этими странами в прошлом были конфликты, то на устранение их последствий и должны быть направлены основные усилия Тбилиси. Повторюсь, этим я не хочу сказать, что европейские или евроатлантические структуры не должны сделать выбор в пользу Грузии.
Сказал Вацлав Гавел. Ранее Байден получил от руководства Польши заверение в готовности сотрудничать в области противоракетной обороны. Вы слушаете «Свободу в полдень». Молдавский парламент сегодня не будет голосовать по кандидатуре президента страны. Ранее было намечено, что первый тур голосования должен был пройти 23 октября. Претендентом на пост главы государства является Мариан Лупа от правящего альянса за европейскую интеграцию. Кроме него других кандидатур нет. Это и стало камнем преткновения. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Кишиневе Ирина Северин.
В четверг парламент Молдавии принял решение о переносе даты избрания президента страны в связи с необходимостью уточнения закона, регламентирующего процедуру избрания. Поводом стало то, что на должность президента был выдвинут лишь один кандидат от правящего альянса за европейскую интеграцию, председатель демократической партии Мариан Лупу. Коммунисты своего кандидата выдвигать не стали, при этом настаивая на необходимости двух кандидатов для проведения процедуры избрания президента. Сложившуюся ситуацию для «Радио Свобода» прокомментировал член специальной парламентской комиссии по организации избрания президента Аурел Бейешу.
Причиной переноса заседания по избранию президента Республики Молдова послужил тот факт, что специальная комиссия, созданная по организации выборов президента, обнаружила существенные противоречия, существенные недостатки в действующем законодательстве по выборам президента. Существует очень много вопросов, на которые действующее законодательство не дает ответ. Поэтому члены специальной комиссии посчитали, что в таких условиях выборы президента не могут состояться, потому что существует риск того, что эти выборы могут быть признаны недействительными. Поэтому группа депутатов вышла с инициативой о том, чтобы, во-первых, внести соответствующие изменения и дополнения в законодательство, в частности, в закон о процедуре избрания президента, для того, чтобы исключить все возможные противоречия и пробелы. А во-вторых, отменить постановление парламента, которым была назначена дата 23 октября. Парламент после принятия соответствующих поправок в закон назначит новую дату выборов.
Как вы думаете, когда это будет?
Одним из пунктов этого постановления является следующее. В течение 10 дней будут предложены и рассмотрены различные поправки к закону. Затем эти поправки будут приняты парламентом. И после этого в течение 3 дней будет назначена дата выборов.
Но уложится ли парламент срок до 11 ноября, который считается крайним для избрания президента?
Дело в том, что этот срок считается крайним лишь на основании толкований, интерпретаций. Вот именно поэтому, чтобы вот эти вот разночтения закона исключить, мы хотим внести поправки, внести ясность в законодательство.
Ирина Северин для «Радио Свободы», Кишинев.
Слушайте «Свободу в полдень» в 19 часов 7 минут. Не пропустите время гостей. Как разорвать порочный круг страха и насилия, окружающий правозащитников в России. В программе «Время гостей» с одним из лауреатов премии имени Андрея Сахарова за 2009 год, председателем Московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой, беседует обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. А вот главная тема второй части нашей программы. Сегодня исполняется 7 лет со дня захвата заложников в Москве в театральном центре на Дубровке. Помните ли вы, за что лишен свободы Михаил Ходорковский, Центр финансового мира, Лондонский Сити, в очередном рассказе из цикла «Другой Лондон». Об этом сразу после краткого выпуска новостей в 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают погибших в результате теракта в театральном центре на Дубровке, где 7 лет назад были захвачены заложники около 800 человек. При штурме здания спецслужбами 130 заложников погибли. На месте трагедии будут возложены венки и зажжены свечи. В Якутии при обвале горной породы на руднике «Мир» алмазодобывающей компании «Алрос» один рабочий погиб, еще один получил ранение. Создана комиссия по расследованию причин случившегося. На Украине оппозиционная партия регионов сегодня выдвинет своего лидера Виктора Януковича кандидатом в президенты страны. Новый министр иностранных дел Украины Петр Порошенко проводит сегодня в Москве переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Лидеры АСЕАН, организация, объединяющая большую часть государств Юго-Восточной Азии, собрались на трехдневный саммит в Таиланде. Среди главных вопросов – ситуация с правами человека в странах региона и противодействие изменениям климата. Министры обороны стран НАТО обсудят стратегию Североатлантического союза в Афганистане в ходе сегодняшней встречи в столице Словакии Братиславе. Как ожидается, руководство НАТО обратится к членам союза с просьбой увеличить финансирование и персонал для обучения афганских сил безопасности. Соединенные Штаты призвали Израиль и палестинцев предпринять новые шаги, ведущие к возобновлению мирных переговоров. В Париже на процессе по делу бывшего премьер-министра Франции Доминика де Вильпена сегодня завершаются прения сторон. Прокуратура требует для Вильпена, обвиняемого в клевете на президента страны Николя Саркози, 1,5 лет лишения свободы условно и выплаты штрафа в размере 45 тысяч евро.
В эфире «Свобода в полдень». 25 октября исполняется 6 лет со дня ареста бывшего руководителя нефтяной компании «ЮКОС», самого богатого на тот момент человека в России, Михаила Ходорковского. В 2005 году за экономические преступления Московский городской суд приговорил его к 8 годам лишения свободы. Сейчас Хамовнический суд Москвы рассматривает дело по новому обвинению против Михаила Ходорковского и его компаньона Платона Лебедева. На этот раз бизнесменам инкриминируется хищение 350 миллионов тонн нефти, незаконное присвоение акций, принадлежавших государству, и легализация преступно нажитых средств. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Началом дела ЮКОСа принято считать весну 2003 года. В то время компания готовилась к крупнейшему на тот момент слиянию, заключив соглашение о покупке Сибнефти. Михаил Ходорковский был известен во всем мире как продвинутый бизнесмен и самый богатый человек в России. Сейчас вряд ли кто возьмется утверждать однозначно о том, что послужило поводом для опалы Ходорковского. Самая распространенная версия начала конфликта между ЮКОСом и властью заключается в том, что Ходорковский позволил себе публичную критику чиновников и государственной политики в сфере экономики на встрече бизнесменов с Владимиром Путиным. Это было 19 февраля 2003 года, а в марте появились первые налоговые претензии к ЮКОСу. Летом 2003-го прокуратура направила Михаилу Ходорковскому черную метку, арестовав по подозрению в мошенничестве крупнейшего акционера ЮКОСа, главу МФО «Минотеп» Платона Лебедева. Но Ходорковский вместо того, чтобы залечь на дно, начал ездить по стране и встречаться с народом. Вояж был прерван Генеральной прокуратурой в ночь на 25 октября в Новосибирском аэропорту. Вечером того же дня Басманный суд Москвы санкционировал арест Михаила Ходорковского. В 2005 году Михаил Ходорковский и его бизнес-партнер Платон Лебедев были приговорены к 8 годам лишения свободы за мошенничество, неуплату налогов и злостное неисполнение решения суда. Недавних олигархов отправили по этапу, а имущество ЮКОСа пошло с молотка. Этой весной Ходорковского и Лебедева вновь привезли в Москву. Теперь их дело о хищении 350 миллионов тонн нефти, незаконном присвоении акций, принадлежавших государству, и легализации преступно нажитых средств рассматривает Хамовнический суд. Сейчас здесь проходит допрос свидетелей стороны обвинения, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
В этом процессе ни преступления нет, ни людей, которые что-либо совершили, нет. Поэтому у нас и свидетели такие, которые не знают, что сказать, а обвинители такие, которые не знают, что спросить, но чтобы создать ощущение, что всего много чего-то, спрашивают все подряд. Если у нас есть какой-то предмет в этом судебном разбирательстве, и он объявлен как хищение нефти, давайте о нем мы будем говорить. Если у нас есть подсудимые конкретные, например, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, давайте о них будем говорить, потому что закон требует. А если мы здесь, как в дискуссионном клубе, говорим обо всем, что нам интересно, тогда надо быть готовым к тому, что это и другая сторона может делать.
По утверждению защиты, все допрошенные к этому времени свидетели своими показаниями фактически дезавуируют обвинение. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Помните ли вы, за что лишен свободы Михаила Ходорковский? Этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин задал жителям Ульяновска.
Обокрал, наверное, народ.
За свою нефть, наверное. Многое, наверное, себе взял. И миллиардов.
Нам сказали, налоги там и махинации связаны с этим денежным вопросом. В народе говорят, что, наверное, он президентом этим якобы хотел баллотироваться. Если честно, откровенно, то, скорее всего, конкурент. Президент. Потому что у нас столько воруют денег, что уже пересажать можно всех. А он садили одного почему-то.
За то, что он не платил налоги. И в очень крупном размере. И он хотел власти
Он хотел сместить ту власть, которая есть. Он хотел сам быть у власти.
Жулик, Юкс командовал, обманул людей. Когда он был управляющим или хозяином банка Минотеп, он собрал со всех вкладчиков деньги, купил на это юкосовские акции и прокатил вкладчиков и не выплачивал им 3 года. Я там был вкладчиком у него. Я бы сказал, его надо было без суда и следствия.
Нефтяная вышка кому-то еще нужна. У нас очень много народу сидит ни за что и дают очень большие срока.
Наверное, не платил налоги государству. Во всяком случае, пишут так. На самом деле, я не знаю. Наверное, отчитывается за других, за олигархов, которые тоже занимались, не платили налоги. Он за всех отдувается.
За то, что хотел, чтобы его выбрали в президенты. Об этом пишут в газетах. Связи и деньги.
Ну, как говорили, что вроде партия власти там хотела как-то посягать на его как бы средства. Но, с другой стороны, дыма без огня не бывает. Если, собственно, бывает наказание, наверное, все-таки было за что-то. Просто так бы тоже самого богатого человека в России на тот момент тоже сложно было посадить. Очень много структур подключили, чтобы все-таки так вот реализовать эту задачу. А справедливо это или нет, это уже, не знаю, если суд так решил, наверное, это справедливо все-таки.
Нет, я даже не знаю, кто такой.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос. Помните ли вы, за что лишен свободы Михаил Ходорковский? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». В эфире «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 7 лет со дня захвата заложников в Москве в театральном центре на Дубровке. Группа из 40 террористов удерживала в течение 3 дней около 800 человек, в основном зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост». Освобождение заложников обернулось новой трагедией. При штурме с применением специального газа, состав которого до сих пор засекречен, погибли 130 ни в чем не повинных человек. Российские власти признали операцию по освобождению заложников успешной и отрицают свою вину за гибель людей. Тему продолжает моя коллега Евгения Назарец.
За прошедшие 7 лет название некогда успешного музыкального спектакля «Норд-Ост» ни с чем, кроме террористического акта, в России не ассоциируется. Разве что с именем общественной организации, объединившей пострадавших от событий 23-26 октября 2002 года. Ее лидер Татьяна Карпова говорит, что надежды на расследование дела о гибели людей у их родственников за эти годы почти не осталось.
Мы уже за 7 лет такой опыт приобрели, такого беззакония и бесправия в нашей стране, что, конечно, естественно, мы все разумные, слава богу, еще люди, мы ни во что не верим. Я уверена 100%, что нам такого ясного ответа никогда никто не даст, кто бы ни стоял во главе государства. Теперь мы уверены вообще не то, что на 100%, на все 1000%. Все это яркие политические игры нашего государства, нашего правительства, что Нурдо, что Беслан потом, как бы продолжение второй акт этой игры. Никто нам не назовет виноватых. Мы их знаем просто сами. Глава нашего государства, который стоял у руля, это господин Путин, который давал команды, чтобы пустили газ-убийцу. Абсолютно полная вина всех штабистов, которые возглавляли штабы.
Руководитель общественной организации «Норд-Ост» Татьяна Карпова говорит, что отношение к обеспечению безопасности российских граждан в государстве не изменилось. Но российские власти искали виновных в трагедии на Дубровке. Разумеется, не в своих рядах. По делу «Норд-Оста» в свое время прозвучали практически все известные чеченские фамилии, которые в России до и после этого упоминались в связи с самыми страшными терактами. Но следствие располагало, по сути, лишь предположениями. На сегодняшний день и от них мало что осталось, рассказывает главный редактор сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов.
Согласно материалам уголовного дела, летом 2002 года Басай с неустановленными лицами спланировал захват заложников и создал преступное сообщество, в которое ходило не менее 52 человек. Это информация следствия. И по той же самой информации, лидерами этой группы были 2 человека. Это Руслан Эльмурзаев и Асланбек Хасханов. Хасханов присутствовал на встрече, получил деньги около 20 тысяч. Было еще несколько важных лиц. Ну и был, конечно, Мавсар Саламов, более известный как Бараев. Проблема в том, что из всех перечисленных людей в живых остался только Хасханов, который был дан под суд, но на первом же заседании суда он впал, что называется, в реактивное состояние, стал кричать, что он лев, спустившийся с гор, поэтому не может считаться достоверным источником информации о том, как на самом деле планировался захват. Уже во время расследований в последующие годы называлось еще несколько важных фамилий. Например, бывший майор спецназа Арман Минкеев, на даче которого проживали некоторые из террористов. Он был арестован, но вскоре выяснилось, что Минкеев арестовала группа муровцев под руководством полковника Евгения Тараторина, который сам вскоре оказался в СИЗО по обвинению в причастности к группе оборотней в погонах. И Минкеев был вскоре тихо отпущен. Все обвинения с него были сняты. Кроме того, Кремль обвинял Зелимхана Яндарбиева в причастности к организации. Но кроме телефонных переговоров, которые велись уже во время захвата, в материалах дела нет свидетельств о том, что Яндарбиев, который к тому времени находился за границей, знал о том, какой именно захват и где он планируется. И последнее имя, наиболее, скажем так, противоречивое, это имя Ханпаша Терикбаева, имя, которое появилось благодаря интервью, которое он дал Анне Политковской в апреле 2003 года, где он говорил некоторые странные вещи, в том числе говорил, что он то ли был, то ли не был во время захвата внутри театра, что он вхож в некоторые высокие кабинеты, но вся эта информация находится под большим сомнением просто в силу того, что его никто не допросил. Через полгода он таинственным образом погиб в ДТП. Нет никаких вариантов, каким образом можно было бы установить истину.
Эксперт по вопросам безопасности и деятельности российских спецслужб Андрей Солдатов говорит, что попытки расследовать это дело не вывели на заказчиков и финансистов теракта. Но все-таки защитники прав жертв Нордоста считают своей главной целью не дать забыть о событиях 7-летней давности. Для жертв Нордоста актуальны судьба уголовного дела о гибели людей, гражданские иски по поводу мародерства при освобождении заложников и перспектива рассмотрения их жалобы на российское государство в Страсбургском суде, рассказывает адвокат Людмила Айвар.
Рассмотрение уголовного дела, вернее, его расследование приостановлено. Оно возобновлялось только для того, чтобы выделить из него в отдельное производство материалы по факту хищения имущества у потерпевших. Его снова приостановили в связи с тем, что основные подозреваемые по данному делу находятся в розыске. Это Закаев и Тудаев. И на сегодняшний день оно приостановлено. Думаю, что при таком темпе расследования оно не будет расследовано никогда.
В какой стадии сейчас рассмотрение жалобы в Страсбургском суде?
Прошло уже достаточно много времени практически, около года, если даже не чуть больше, а пока никаких назначений нет. И это несмотря на то, что мы обращались в Европейский суд с просьбой рассмотреть дело в ускоренном порядке, так как многие потерпевшие просто не доживают до решения Европейского суда. Когда будет рассмотрено дело в Европейском суде, достаточно сложно спрогнозировать.
Людмила Айвар напомнила, что в ответ на запросы Страсбургского суда представитель российского государства представил меморандум, который свидетельствует о том, что власти полностью слагают в себя ответственность за гибель людей и за недостаточно прозрачное расследование обстоятельств трагедии. Вопрос об ответственности за события в театральном центре на Дубровке и спустя 7 лет после теракта остается ключевым. Для Бориса Немцова истинное отношение власти к Нордосту стало очевидным уже во время самих событий. Он был одним из тех, кого захватчики хотели видеть переговорщиком, поэтому лично беседовал с президентом Владимиром Путиным по поводу происходящего в театральном центре.
Самое главное, пожалуй, было его решение осуществить штурм без должной подготовки к спасению людей. И вот это, простите, я ему не могу. Действительно, «Альфа» осуществила штурм, используя при этом усыпляющий газ. Итогом стала смерть 130 заложников. Как потом выяснилось, Путин не особо думал о спасении людей. Им надо было показать, что он крутой и что он может расправиться с террористами. Мы провели расследование обстоятельств этой трагедии. Выяснили, что почти всех людей можно было спасти, но это не входило в главную задачу Путина, поскольку он человек достаточно, видимо, жестокий. И, собственно, неправильная первая оказанная помощь, неправильная эвакуация людей привела к тому, что они просто задохнулись. Второй момент. Он постоянно думал о пиаре. Собственно, этого не скрывала глава его администрации. И ему крайне не хотелось, чтобы кто-то, кроме него, зарабатывал политические очки. Вот это было абсолютно отвратительно, но это факт. Именно поэтому он сильно выступал против того, чтобы Лужков и я ходили к террористу.
Именно развязка событий в театральном центре на Дубровке, по мнению Бориса Немцова, изменила отношение многих к российским властям и лично президенту Путину. День штурма стал датой ежегодной акции памяти, которую проводит общественная организация «Нордост». В этом году уже в 7-й раз десятки и даже сотни людей придут 26 октября в 10 утра к театральному центру на Дубровке в Москве. Евгения Назарец, Радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают погибших в результате теракта в театральном центре на Дубровке 7 лет назад. Председатель Центра избиркома России Владимир Чуров выступает сегодня в Госдуме с докладом о региональных выборах 11 октября. Новый министр иностранных дел Украины Петр Порошенко проводит в Москве переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Вацлав Гавел проанализировал визит вице-президента Байдена в Европу.
Комментарии экспертов.
Аналитик Андрей Сотник о том, где и какие следы оставляют российские капиталы.
Право автора.
Журналист Василий Авченко рассказал, как правый руль раскалывает Россию.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Средняя ставка по банковским кредитам в сентябре стала минимальной за прошедший год. Подробнее об этом и о других экономических новостях расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Международные или золотовалютные резервы России за период с 9 по 16 октября увеличились на 4 миллиарда 700 миллионов долларов, или более чем на 1,1%, до 423 миллиардов 400 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. С середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился примерно на 29%. Средняя ставка по банковским кредитам, предоставленным российским компаниям и предприятиям на срок до 1 года, без учета Государственного Сбербанка, снизилась в сентябре до 14,5% годовых, против 15,1% месяцем ранее, сообщил Центральный банк. Таким образом, сентябрьская ставка стала минимальной с октября 2008 года, когда она составила 14,3%. Наиболее высокий уровень средней ставки по кредитам корпоративному сектору в текущем году – 17,4% годовых – был отмечен в январе. Он также стал максимальным за последние 7 лет. В течение последних двух месяцев в Европе наблюдается рост спроса на природный газ, и на сегодняшний день суточное его потребление уже превысило докризисный уровень, заявил председатель правления российского «Газпрома» Алексей Миллер. Ранее сообщалось, что в январе-августе экспорт природного газа из России в целом сократился более чем на 30%, причем в страны дальнего зарубежья на 37%. Центральный банк России с 2010 года прекращает выпуск 10-рублевых банкнот, однако из обращения они будут изыматься постепенно, сообщил первый заместитель председателя банка Георгий Лунтовский. С 1 октября в стране была введена в обращение новая 10-рублевая монета, которая должна полностью заменить ее бумажный аналог. Это решение было принято из соображений экономии. Нормативный срок службы монеты составляет как минимум 10 лет, тогда как банкнота номиналом 10 рублей находится в обращении всего несколько месяцев. Диаметр новой 10-рублевой монеты на 1 мм меньше, чем у 2-рублевой, но в отличие от последней, она желтого цвета. Объем экономики Китая, третий в мире после американской и японской, в третьем квартале увеличился на 8,9% к уровню июля-сентября 2008 года. В целом, за три квартала объем ВВП Китая в годовом исчислении увеличился на 7,7%. Курс доллара на сегодня 29 рублей 8 копеек, на 8 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 57 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 50 центов.
Новости экономики представил наш обозреватель Иван Трефилов. Программу «Свобода в полдень» продолжит новости культуры. Московский международный фестиваль имени Чехова завершился в конце августа 2009 года, чтобы снова начаться уже в январе 2010 года. Обычно фестиваль проводится раз в два года, но теперь все будет иначе. И связано это с тем, что в 2010 году исполняется 150 лет со дня рождения Чехова, рассказывает Марина Тимашева.
Помните женщину слабую, беззащитную из пьесы «Чехова юбилей»? Так вот, на этот раз фестивалю не придется, уподобляясь Мерчуткиной, брать ходить по банкам с протянутой рукой. Деньги дают и правительство Москвы, и Министерство культуры, и все страны, театры которых едут в Москву. Начнется все 26 января, когда в доме Пашкова соберется театральная конференция «Слово о Чехове». В ней обещали принять участие знаменитейшие режиссеры со всех сторон света. И в тот же день премьера спектакля Владимира Панкова «Свадьба», сделанная его театром «Саунд-драма» вместе с Белорусским академическим театром имени Янки Купалы. Ну, а дальше премьеры посыплются, как из рога изобилия. Сочинение по случаю готовит Дмитрий Черняков, одно из первых имен мировой оперной сцены. Театр художника Дмитрия Крыма представит фантазию по мотивам Чехова «Тарарабумбе». Алексей Бородин занят чеховскими водевилями. Всем-всем обещан праздник, разве что театральные критики беспокойны. Они и так смотрят по 30 чеховских постановок в сезон и запросто могут в случае чего суфлировать. Но сытый критик голодного режиссера, а тем более зрителя, не разумеет. Так отвечает мне художественный руководитель Академического молодежного театра Алексей Бородин.
Но знаете, что я могу сказать точно? Зрители, никто не читал Чехова. У нас идет «Вишневый сад», все, кто приходит, не читали Чехова. Я был в художественном театре на спектакле «Вишневый сад». Там зрители сидели за очень дорогие билеты, очень такие представительные, чудесные какие-то люди. Они никто не читали Чехова, это просто было видно по реакции, по изумлению, по удивлению, как они смотрели жены на мужей, мужей на жен. Они были совершенно обескуражены, вот просто были поражены. Все-таки очень много людей живет вообще. И все они Чехова не читали. Тем более пьеса они вообще ведь не для чтения. А могу про себя сказать, что у меня как-то все получилось достаточно заземленно. Вот как пришла эта идея поставить эти пьесы, я буквально в двух словах скажу. Подумал, ну а что жизнь сегодня наша? Понимаете, она, конечно, с какой-то скопищей несуразицы, какого-то абсурда. Ну вот рядом, вот Большой театр, значит, его хотели реставрировать, построить, да, потом, значит, известно что, еще откладывается, в пьесах Чехова, захотели там спраздновать свадьбу, ну что получилось, известно, хотели сделать предложение, ничего не получилось, юбилей, понимаете, хотели вот так, чтобы было хорошо, а ничего не выходит. И вся эта жизнь наша, в общем, так примерно из этого и состоит. Но мне показалось, что у Чехова это не осуждение людей, а это вот такая жизнь, понимаете, вот несуразная жизнь. Вот мне кажется, что это спектакль, который, если так сформулировать, гимн человеческой несуразности.
Дмитрию Крымову реакция театроведов на спектакль по чеховским пьесам тоже непонятна.
Когда ты задала свой вопрос, Марина, я даже не понял, о чем ты спрашиваешь. По-моему, человек, который написал про женщину, у которой утонул ребенок, и которая приезжает в свой дом, который продают и не хочет в это верить, или не может в это поверить, и дотягивает отсюда последнего, продают, и она на последние деньги уезжает обратно, и непонятно на кого бросает дочку, это, ну, Петрушевская отдыхает. Найти этот укол по поводу этой тети, которая потеряла сына, а еще и дом, и вообще жизнь. Вот укол, как это сегодня в связи со всеми телевизионными делами всемирными, космосом, куда летают клоуны уже, как при этом Чехов сегодня живет? Это же вопрос такой провокационный.
Та, что потеряла сына, дом, а может и жизнь, это Раневская, а клоун, летающий в космос, это основатель цирка «Дю Солей» Ги Лалиберте. Вслед за российскими премьерами последуют премьеры мировые. Первым из зарубежных коллег уже в январе появится швейцарец Даниэль Финци-Паска со спектаклем «Донка» о жизни самого Чехова. И, кстати, о молодом Чехове написала пьесу Елена Греймена. Ставит ее Александр Галибин, но это будет уже в мае. И до 30 июля Чеховский фестиваль покажет специально по такому случаю сделанные спектакли шведа Матса Эка, испанцев Начо Дуата и Херардо Вера, француза Жозефа Наджа, немца Франка Касторфа, канадца Раджи Муавада, тайваньца Лин Хвай Мина, чилийца Гильермо Кальдерона, аргентинца Даниэля Веронезе. Ничего заурядного фестиваль имени Чехова никогда не предлагает. Он предпочитает поэтический театр, а Чехов и был настоящим поэтом. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В своих информационных программах «Радио Свобода» представляет цикл рассказов «Другой Лондон», в котором речь идет о тех странах жизни столицы Британии, которые не всегда удается увидеть туристу при первом знакомстве. Еще одна история про «Другой Лондон», о районе Сити, где деловая жизнь по-прежнему кипит на старинных улицах, с которых все когда-то начиналось. О том, каким этот центр финансового мира был раньше и что за времена он переживает сейчас, рассказывает Анна Асланян.
Один из наиболее динамичных районов Лондона, Сити на протяжении веков менялся в некотором смысле меньше других его частей. Причина не столько в общей приверженности деловых людей к консерватизму, скорее в этом можно усмотреть следствие. Сити был заложен еще римлянами, построившими лондонскую стену. Границы Сити установили в Средневековье, многие улицы сохранили свое первоначальное положение. И имена у них все те же – хлебная, дровяная, старая, еврейская. Тут, как и везде в Лондоне, каждый вид деятельности был сосредоточен на своем пятачке. В 80-е стало ясно, что Сити скоро перерастет свои размеры, и его частично расселили. Ряд компаний переехал в Канари-Уорф, бывший район доков на востоке Лондона. Но плотность населения в старом Сити по-прежнему очень велика, если считать всех тех, кто приезжает сюда на работу. А постоянно живут в районе, наоборот, лишь немногие. В Сити почти нет ни школ, ни супермаркетов, незачем. Единственный крупный жилой массив – Барбикон, где помимо большого центра искусств имеются обычные квартиры. Рассказывает Дженнифер Парсонс, обитательница Барбикона с 5-летним стажем. Здесь очень приятно жить. Во-первых, у нас тут культурный центр, и потом такие хорошие отношения между соседями. Место очень спокойное, очень приятное для жизни. Многие снимают квартиры, проводят здесь рабочую неделю, а на выходные уезжают за город. Много пожилых людей, много сотрудников Сити. Знаете, нам нравится жить в Сити. Тут есть и открытое пространство, и зелень. Нам, всем жильцам, дают ключи, чтобы можно было попасть во внутренние садики.
Это был материал Анны Асланян, а с нами на прямую связь в нашей студии вышел вновь наш корреспондент из Госдумы. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, что произошло вот за это время, когда выступил.
За это время, собственно, выступил сам Владимир Чуров, который сказал несколько фраз, повергших, в общем, и депутатов, и наблюдателей думских в такое довольно изумленное состояние, я бы сказал. Владимир Чуров сказал, что никогда еще не было такого широкого доступа к избирательной информации. По его словам, в этот раз информация поступала с участков самого базового уровня, самого нижнего уровня при выборах. Раньше с такого уровня информация сразу же не была ясна. И вот это, по мнению Владимира Чурова, является основанием для того, чтобы сказать, что объем информации на этих выборах был самым большим за все время. Ну, на самом деле, критики Владимира Чурова говорят как раз, что информация предоставлялась в минимальном объеме, и поэтому, собственно, и невозможно сейчас сравнивать какие-то вещи, которые происходили в самом начале, подсчеты голосов, например, и те протоколы, которые были выданы уже после. Кроме того, очень интересные слова Чуров сказал о росте явки и вообще политической активности на этих выборах. Он сказал, для этого существует 4 фактора. Первое – это инициативы президента России. Второе – это поправки в законодательство. Третье – это эффективная работа правительства по борьбе с последствиями кризиса. И четвертое – это слаженная работа Центральной избирательной комиссии. Ну, как минимум 3 из этих 4 доводов были встречены достаточно громким смехом. Сейчас уже началось выступление представителей фракции. Каждая фракция будет иметь возможность задать 5 вопросов Владимиру Чурову. И Владимир Улас из КПРФ уже сказал о том, что Центральная избирательная комиссия, точнее, он задал риторический вопрос, нужна ли такая Центральная избирательная комиссия, которая не контролирует никак соблюдение законности на выборах и не может повлиять ни на какие избирательные комиссии низового уровня, в частности, на Мосгоризбирком, который, по мнению Владимира Улоса, допустил колоссальные нарушения. Вот сейчас дискуссия продолжается.
Спасибо, Данила. В прямом эфире из Госдумы был корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Он рассказал нам о выступлении председателя Центра избиркома России Владимира Чурова. Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Олег Лум. Я же на этом с вами прощаюсь и желаю удачного дня.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».